от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сереж. Здравствуйте, здравствуйте. Какой из многих праздников нашей планеты вы имеете в виду? Не 1 ли сентября?
1 сентября, да.
1 сентября, День знаний. Ура! У меня внук пошел в 3 класс, между прочим. Mm-hmm. Учителей и детей с праздником. Директоров тех, которые остались нормальные, с праздником. Не все еще заменены на тех, кого образовательное руководство понапихало для проведения своих собственных комбинаций. А министерства наши многочисленные, надзоры, обры и прочие. Ну, ребята, это точно праздник не ваш. А для всех остальных будет праздником, когда вас не будет. А для малышей, ну, ребят, мы постараемся сделать так, чтобы, несмотря ни на что, образование вы получили, и чтобы вы получили настоящее образование, а не вот то, которое злые, жадные, глупые дяди и тети заменили ЕГЭ. Это так. На сладкое. А теперь час Турции. С нами Иван Стародубцев. Вань, с нами ли вы?
Евгений Янович, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, наша сегодняшняя программа, исходя из ваших предложений, должна начинаться с упоминания Дня Победы 30 августа. А что такое День Победы в Турции? День Победы в чем?
Евгений Янович, 30 августа, это, поясним нашим слушателям, один из важнейших патриотических праздников в Турции, который знаменует собой победу турецких войск под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка.
Так вот это.
Войсками в районе города Думлупынар. Это, может быть, нашим слушателям будет яснее, это в районе города Афьон.
Кто не будет.
По Турции знает, что это такой перекресток, который связывает между собой множество турецких курортов Эгейского и Средиземного моря. Кому-то Афьон – это город, где много хорошего лукума, кому-то Афьон – это город, где неплохие термальные источники, но на самом деле это центр большой турецкой победы, который и был отмечен 30 августа.
Ну, ура! Вообще говоря, если бы не Мустафа Кемаль Ататюрк, то нынешней Турции, конечно, просто бы не было. Была бы какая-то полоска от Черного моря до Средиземного, урезанная такая, очень сильно урезанная. Я даже не знаю, туда входила Анкара или нет, не помню сейчас навскидку.
Но... Входила.
Входила, это, пожалуй... да. Ну, конечно, никакого Стамбула, там никакого Измира, который был Смирной, много чего там не было.
Отметили они этот праздник пышно, устроили световое шоу над президентским новым дворцом в Анкаре Аксарай с участием 300 турецких беспилотников, дронов, которые устроили довольно яркое, красочное световое шоу. Всех приглашаю посмотреть этот ролик, интересный, на моем телеграм-канале «Турция». Это выложили. Действительно, получилось очень патриотично, очень получилось живо, бойко. Ну и кому надо, врагам, противникам в регионе, турки послали таким образом все необходимые сигналы.
Слушайте, а их знаменитый янычарский оркестр, это что такое?
Янычарский оркестр, это, давайте сразу поясним, это не наш хор песни и пляски Александрова, которого функция, в общем-то, в большей степени публику как-то восхищать, удивлять, может быть, даже местами умилять. Янычарский оркестр, один из старейших в мире, его функция, прежде всего, украшать и поддерживать боевой дух янычарских войск. Существует он приблизительно с 13 века. На какой-то момент период времени его закрывали, запрещали, потом вновь открывали. И сейчас он непременный участник различных патриотических турецких отмечаний, и не очень тоже. Кто бывает на турецких фестивалях в Москве, может послушать его выступление в парке на Красной Пресне, ежегодно приезжают. Ну, как я сказал, там меньше благозвучия, больше устрашения, больше ударных инструментов, литавр всяких, меньше музыки. Должно быть больше страшно, чем благозвучно.
Ничего себе. А, круто. Скажите, пожалуйста, вот у нас только что прошел форум 2020. И, насколько я понимаю, Турция же там тоже присутствовала.
Официальная делегация турецкая не присутствовала, причем, как можно понять, из-за причин коронавирусных. Все-таки они сейчас предпочитают не выезжать. Так-то, как мы помним, турки стали охотно принимать участие в различных российских мероприятиях военного свойства. Помним прошлый год участие президента Эрдогана в авиасалоне «Макс», где президент Путин угостил его мороженым. Чего же не съездить второй раз и не поесть из рук президента Путина мороженое. Вот, так что турки ездить в Россию в этом смысле любят, но в этом году не приехали из-за коронавируса. Поэтому вот был я на этом форуме в качестве почетного гостя с моим гостем из Турции, обозревателем канала TRT World.
Можно ли считать, что вы представляли Турцию в этом году на форуме?
Я выступил своего рода мостом между Россией и Турцией и привел правильного корреспондента в правильные места на форуме «Армия-2020». Понятно, что корреспондента интересовало турецкого два сюжета. Это перспективы развития военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией. Поэтому мы ему с помощью российских коллег организовали интервью с главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Евгеньевичем Шугаевым, где они имели возможность обсудить, а что там со второй очередью контракта по С-400 и вообще...
Опять вы американцам испортили всю малину, господи.
Ну, американцы не случайно, ведь каждый раз вздрагивают, когда наши обозреватели там, или наши комментаторы попадают в турецкие СМИ. И каждый раз, когда у них есть такая возможность на турок надавить, чтобы наших туда не пущали, они это делают.
Ужасно смешно, потому что они тем самым, в общем, учитывая отношения сегодняшние с Турцией, настолько закрепляют наши связи.
Да, закрепляет наши связи на самом деле немножечко другое. Это то, что сейчас происходит в Восточном Средиземноморье, и то, какую позицию в этой связи занимают и упомянутые вами США, и Европа.
Вы имеете в виду жесткий конфликт с Грецией? Да теперь уже и не с Грецией, теперь уже и с Францией.
Там конфликт идет с половиной мира, но прежде чем перейти к нему, буквально пару слов про форум «Армия-2020». И вторая тема, что характерно интересовала турецких обозревателей, это коронавирусная вакцина, которую, вообще-то говоря, турки немножечко удивились, что медийная подсветка того, что Россия разработала ее, она в России оказалась смазанной, по их мнению, и надо эту информацию больше довести до турецких жителей. Что они сделали, когда подготовили, разработали там интервью, взяли у представителя главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации. Вот это интервью, и равно как интервью с главой ФСВТС, надеюсь, что оно буквально в ближайшие дни по турецким СМИ пройдет. И, как всегда, пройдет шумно, с хорошим медийным эффектом, что, собственно, лишь подтвердит, что правильно мы сделали, что турецкого корреспондента на «Армию-2020» зле.
Да нет, надо вытаскивать везде. Дело в том, что у нас вообще с медийностью, по-русски говоря, фигово. Мы можем сделать все, что угодно, но вот разрекламировать это, чего мы сделали, ну, у нас как-то никогда не получалось. Не наше это. Мы больше специализируемся все-таки на изготовлении реального результата.
Вот вы очень точно уловили проблему. Проблема именно в этом и заключается. Как показал форум «Армия-2020», мы умеем делать все. «Армия-2020» показала отличный маркетинг. Вот смотрите, сравним два мероприятия. К примеру, IDEF в Стамбуле, самая крупная турецкая оборонная выставка и, в общем-то, даже региональная выставка, и «Армия-2020». «Армия-2020» — это просто набор каких-то находок. Допустим, вот эти вот Army Games, то есть вот эти вот игры, паралимпийские, армейские игры — Ну вот. Или, допустим, маркетинг вообще всего, что связано с нашей армией, это различные символика, продукция, все это, собственно, есть. Но кто об этом форуме, допустим, кроме специалистов, слышал в Турции? Вот сейчас, дай бог, через пару дней появится вот это интервью, впервые это там прозвучит. А должно это быть наоборот, ты чуть-чуть сделал, и все сразу... подавать во внешнюю среду.
Ну, это чисто по-американски. Вот ты чуть-чуть сделал, но щеки надуты так, что их видно из-за спины.
Ну, в крайности ударяться тоже не следует, но, тем не менее, при том объеме работы, который, очевидно, проделан был в парке «Патриот», совершенно колоссальные стенды, потрясающая техника. Опять же, сравнивая с аналогами, можно сказать, что намного больше техники. Все-таки, допустим, та же Стамбульская выставка – это прострелковое оружие. А здесь мы видим крупную технику, мы видим ее в действии, мы видим полигоны. То, чего мало где в мире вообще можно.
Они вообще записали хоть, вот картинка-то он пойдет?
Да, конечно, записано интервью, записана картинка, все это уже раствитено. Вот. Но опять же, этим всем надо заниматься. Вот мы, как бы, два энтузиаста российско-турецких отношений приехали и это сделали. Но, вообще-то говоря, это следовало бы делать более активно.
Ой, вот у меня такое иногда впечатление, что мы как будто стесняемся. Не камевояжерский у нас народ. Вот он не лезет в каждую щель с криками «Да вы смотрите! Да какие мы крутые!» Как-то... Вот тут и оно.
Тем не менее, увидим через пару дней. Обязательно это опубликуем. Обязательно, я надеюсь, что и Вести ФМ, канал Вести ФМ нас в этом смысле поддержит. Перешлем все эти ролики, сюжеты, чтобы было видно, насколько резонансно можно делать сюжеты про Россию, если делать их грамотно.
Да и сильно надеюсь. Будем радоваться жизни. А все-таки что происходит в Восточном Средиземноморье? Потому что там что-то на большую драку все это начинает быть похоже, которой пока нет, но которую все обещают и обещают, и она может быть уже и не за горами.
Вообще-то говоря, Восточное Средиземноморье затмевает собой сейчас, пожалуй, все и для Турции, и для стран региона. Вот, казалось бы, да, вот лето, конец туристического сезона, который вроде как чуть-чуть приоткрылся, и самое оно писать и разговаривать о Турции в контексте именно туризма. Вот так вот, Восточное Средиземноморье затмило собой буквально все, потому что не далее, как пару дней назад, от вице-президента Турции Фуата Актая прозвучало уже слово «война». То есть я не берусь там за 100%, утверждать за 100% достоверность цитаты, но речь шла о том, что если Греция пытается расширить свои территориальные претензии, то что это как не повод к войне?
И чем это все кончится? Что, действительно войной? Ну, с Грецией-то не один раз же так было. Американцы били по рукам. Англичане в случае с Кипром вмешивались, и как-то до сих пор войны-то не было.
Война, она, как сказать, что называть войной? На Кипре то, что произошло, вот это вот все в 70-х годах, но это была такая вот мини-война, которой пожар удалось затушить, заморозить этот конфликт, но конфликт до сих пор не урегулирован. Конфликт между Грецией и Турцией – это замороженный конфликт, который, с точки, вообще-то говоря, многомерен. Он, с точки зрения сутевой своей, он очень многопланов, и он уходит корнями в далекое-далекое прошлое. Во-первых, есть проблема упомянутого вами Кипра. Во-вторых, есть проблемы милитаризации, как утверждает Турция, греками островов, прилежащих к берегу Турции в Средиземном и Эгейском море. Хотя Лозаннское и Парижское соглашение, вообще-то говоря, это делать возбраняют.
Далее. Но давайте говорить, что есть проблема, кстати говоря, начиная с войны за освобождение Греции с участием еще лорда Байрона, в рамках которой, с точки зрения турок, греки сепаратисты до сих пор. И за эти 200 лет вообще-то ничего не изменилось.
Вообще-то говоря, да. Вообще-то говоря, Османская империя распадалась долго и болезненно. с точки зрения турок, если смотреть с их мечети, а не с нашей колокольни, распад империи сопровождается всегда тем, что бывшие колонии или бывшие твои территории первое, что делают, это норовят тебя пнуть ногой или плюнуть тебе в спину.
Но опять же, турок же выселили с территории, которая стала Грецией. Другое дело, что и греков выселили с территории, которая стала Турцией. Но память-то долгая, и долгая память на уровне поколений.
Долгая память на уровне поколений, прочные родственные связи, как ни крути, все-таки есть греческая диаспора в Турции, турецкая диаспора в Греции, вот, есть переплетение культур, и вообще говоря, турки уже открыто говорят о том, что вообще-то Лазанское соглашение, оно было не совсем справедливо. И, вообще-то говоря, вот эти острова, которые близлежат к территории Турции, они наносят угрозу безопасности национальной Турции. Причем там на расстоянии прямой видимости, кто был в Турции, он знает, что эти острова расположены.
Так оно, может, совершенно несправедливо. Вопрос, как вы его пересмотрите без большущей-пребольшущей драки. Греки совершенно точно не пойдут на то, чтобы что-то там менять.
Не пойдут, но бог бы даже с этими островами, но сейчас же большой кусок пирога, большой раздел идет газовых месторождений Восточного Средиземного моря.
Ну да, о которых вообще никто не подозревал, когда все делили.
Вот, может быть, наши слушатели пропустили, расскажем им, что турки на протяжении последних 5 лет резко нарастили свою настойчивость в том, чтобы найти собственные газовые месторождения. Так и неделю назад им удалось, точнее, удалось-то раньше, было сделано официальное объявление о том, что они нашли месторождение в Черном море, в исключительной экономической зоне Турции, 320 миллиардов кубических метров газа.
Ну, 6 годовых потреблений не сильно безумно много, если уж даже все прям вот высосать. Но, тем не менее, они очень радовались.
Да, где-то 6 годовых потреблений, это не слишком много, но, с другой стороны, это уже такой, знаете, придает людям азарт. Значит, и Турция из статуса страны, у которой ровным счетом нету ничего в плане запасов природных ископаемых, кроме, пожалуй, там узкоспециального минерала бора, больше ничего нет.
Ну ладно, а у них там кое-чего, я вон природный камень пенку, пенковые трубки, многократно наблюдал, резьба замечательная. Ну, опять же, уголь с металлами, все вроде как неплохо.
На самом деле металлов неплохо, в том смысле, что у них есть какие-то запасы, собственно, серебра, немножко золота, хотя Турция...
А железная руда?
Нету практически, все закупается. Собственно, у них есть крупные металлургические предприятия в Искандеруне, алюминиевая фабрика в Сейди-Шехире, у них есть крупная фабрика на Черном море, но, тем не менее, собственного металла у них нету. И вот находка собственного газа, она их резко раззадорила. У них не было ни одного собственного геолого-разведочного корабля и собственных буровых кораблей не было 3 года назад. Сейчас у них уже небольшая, но флотилия, 6 кораблей у них уже собственных. Вот. И они уже как бы жало точат, куда бы еще воткнуть этот бур, чтобы найти собственный газ. Вот. А тут, понимаете...
Ну тут только войди во вкус.
Восточное Средиземное море. Греция там уже 1,5 десятка лет обозначает территорию своего морского влияния, а турки в этом смысле запоздали. То, что ты не успеваешь делать за дипломатическим столом, приходится наверстывать другими методами, что, собственно, Турция сейчас и делает.
Успеют ли они не сцепиться с теми же французами, которые очень жестко и достаточно, с моей точки зрения, неожиданно выступили на стороне Греции?
Вообще-то говоря, это самая ястребина по отношению к Турции настроенные европейцы. Есть Германия, которая как-то пытается занять в этом вопросе позицию посредника между Грецией и Турцией.
Ну, как всегда, да.
Но все равно немножечко кивает в сторону Греции. Но, с другой стороны, и с турками ссориться-то они не хотят. Вы помните, они подписали знаменитое, вот это печально знаменитое соглашение брюссельское по поводу обмена плохих беженцев на хороших беженцев.
Да.
Да, закрепили и закрепили тем самым, вообще говоря, укрепили турок в той позиции, что вообще-то Германию можно прогибать.
Да Меркель это соглашение не забудут по гроб жизни. Уж она не будет канцлером, а ей все вспоминать ее будут. Тут другое дело, что наш сейчас блок заканчивается, и мы переходим к новостей, а потом, Иван Игоревич, продолжим, с вашего позволения.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир. Только что мы послушали сообщение о том, как касатки из нашего ГРУ, Петров и Баширов, вывели из строя два корабля НАТО. А теперь возвращаемся к Турции. А с нами Иван Стародубцев.
Евгений, значит, Сергей.
Здравствуйте, родная моя. Ну, я не мог просто не повеселиться на эту тему, потому что если касатка налетела на корабли, это означает, что они просто задели кого-то из косяка. Ничего другого в данном случае не бывает. Но, наверное, испанским и французским морякам очень сложно определить, а что такое? И в данном случае французский корабль упомянут не зря, потому что по Восточному Средиземноморью похоже, что турецкие военные, которые, вообще-то говоря, являются частью НАТО, сейчас могут сцепиться с другой частью НАТО, потому что и Греция тоже часть НАТО, и Франция часть НАТО. И, вообще-то говоря, это какая-то такая внутривидовая борьба.
Ситуация действительно складывается довольно любопытно, но можно заметить, что турки, очевидно, рассчитывают на то, что позиция ЕС по отношению к ним достаточно рыхлая, достаточно непоследовательная, в ней нету целостности. Вот буквально парочку таких ярких примеров. 18-й год, визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Париж. Его пресс-конференция с Макроном. На этой встрече Макрон открытым текстом говорит: вы знаете, нам пора отбросить всякую двуличность, он имеет в виду Европу, и сказать четко туркам, что в Европу мы их не возьмем.
Ну да, честный человек.
На что Реджеп Таипович ему честно отвечает, что тогда Турция будет искать свои какие-то собственные пути в этой жизни и в мире, и искать себе других спутников же этой самой жизни.
Ну, а вот, зачем он это сказал? Вы мне можете объяснить? Вот Макрона кто-то тянул за язык. Вот что ему так свербело турка, который был его гостем, обидеть? Ведь он его оскорбил.
Вот, более того, встал французский журналист и начал Эрдогану задавать крайне неудобные и неприятные вопросы по поводу турецкой роли в Сирии, на что президент Турции был вынужден прямо уж перейти на такой язык простой, назвал его представителем так называемой террористической организации Фетхуллаха Гюлена, или Фета, как называют в Турции. В общем,
по-доброму поговорили.
В общем, по турецким меркам они пригласили к себе в гости турецкого лидера и там же очень сильно его задели тем, что они не отцензурировали, не протоколировали вот такие.
Зачем? Ну, это ты берешь, приглашаешь гостя и плюешь ему в лицо. А смысл?
Но тут начинается самое интересное, потому что буквально после этой самой пресс-конференции состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Управлением по оборонной промышленности Турции и Евросамом, кто не знает, это франко-итальянское совместное предприятие, о разработке систем ПВО большого радиуса действия. То есть, понимаете, вот совершенно вот это не понять. С одной стороны, люди так говорят, что мы вас в Европе не ждем, вы чужеродный элемент, вы вредные. С другой стороны, договариваются о сотрудничестве в стратегической области.
А зачем вот им Турция? Она инвестор, у нее есть какие-то ноу-хау. Вот просто реально зачем она им в этом соглашении была?
Вообще-то давайте посмотрим на... Вот интересно, да, то есть, с одной стороны, Франция – это самая ястребина по отношению к Турции, настроенная европейское государство из числа лидирующих стран Западной Европы. А с другой стороны, у них товарооборот 14 миллиардов долларов, 7 миллионов в одну, миллиардов долларов в одну сторону, 7 миллиардов в другую сторону. Только разве что у Германии, с Германией чуть побольше, у Турции. Французские инвестиции в турецкую экономику тоже где-то 7 миллиардов долларов. Французы норовят там построить им скоростные железные дороги, норовят поставить, кстати, да, вот много говорили по поводу того, что французские турбины будут ставить на турецких атомных электростанциях, включая ту, что строит Россия. То есть здесь...
К сожалению, скажу я, говоря о турбинах.
С одной стороны, Франция дружит, а с другой стороны, Франция
хамит.
Поучает.
Ну, хамит. Это даже не поучение.
Санкциями в адрес Турции. Ну, вообще-то говоря, надо как бы разобраться сначала с самим собой.
А зачем? Может, это специальная какая-нибудь такая политика кнута и пряника, я уж не знаю.
Ну, как-то вот кнута стало в последнее время сильно больше. Правда, совершенно непонятно, чем они, собственно, Турцию могут прижать. Выходит официальный представитель ЕС по иностранным делам Жозе Боррель и говорит, что 24 сентября будет обсуждаться на саммите ЕС, будет обсуждаться пакет санкций в отношении Турции. И далее расшифровывается.
Какая прелесть.
Эти санкции могут затронуть турецкие геолого-разведочные корабли. Вот, внимание, пауза. Что значит санкции в отношении турецкого корабля?
А санкции,
корабля?
Простите, за что? За столкновение с греками?
Дело даже... за что, это отдельный вопрос.
Ну как вот?
Какова может быть сутевая часть этих санкций? Они что с этим кораблем сделают? Они его будут что, по Средиземному морю гонять, что ли? А турецкий ВМФ им это позволит делать? Или что они с ним будут делать, с этим кораблем?
Это интересный вопрос, кстати говоря. Что такое санкции? Ну, может, они не будут его обслуживать в портах, не знаю.
Ну, как будто он дозаправляется, как будто он дозаправляется где-нибудь в районе Афин.
Было бы смешно. А они на самом деле не нуждаются ни в каких портах, за исключением турецких.
А зачем? Они плавают в непосредственной близости и даже местами на расстоянии прямой видимости от турецкого побережья. Это, собственно, то, о чем говорят турки. У нас куча греческих островов в прямой видимости с нашего побережья. Каким образом они стали греческими, совершенно непонятно.
Каким? Им их отдали, и все. Скажите спасибо, что у вас вообще страна осталась. Вы Севрские соглашения вспомните, там практически ничего вообще не должно было быть.
Вот, и более того, очень меня забавляют публикации в турецких СМИ, где военные эксперты в Турции прямо говорят о том, что, вы знаете, в результате нынешнего столкновения, если оно состоится между Грецией и Турцией, ну, Греция может лишиться большей части своих островов в Эгейском и Средиземном море, вот ни много ни мало.
А с вашей точки зрения, военный баланс Афин и Анкары какой?
Вы знаете, что... Вот я отвечу вам немножко в другую степь. Вот ездили мы на армию 2020, и вот мой, так сказать, знакомый, вот этот корреспондент, с кем мы приезжали, от TRT World, он говорит, ой, как вовремя мы купили в России С-400, вот таким образом мы баланс-то между нами и Грецией восстановили в плане систем ПВО.
А у них что, была система ПВО у греков-то покруче?
Нет, у греков было С-300 и остается, а у турок-то ничего не было, у них было дырявое небо, а сейчас сейчас поставили С-400, два дивизиона, и буквально неделю назад прошла информация о том, что Россия и Турция близки к заключению нового соглашения по С-400, не говоря уже о прочих аспектах российско-турецкого военно-технического сотрудничества.
А что американцы на это говорят, на новое соглашение?
Ну, понимаете, у американцев для Турции нет хорошего сценария. Дональд Трамп еще хоть как-то притормаживает введение санкций в отношении Турции в рамках так называемого этого закона о противодействии противникам Америки. А Джо Байден-то разразился очень большим интервью в конце прошлого года, но почему-то оно сейчас стало достоянием турецкой общественности, где четко сказал, что не надо церемониться нам с Турцией, надо вводить просто в них отношения санкции, самые жесткие, и кончать начать с ними нянчиться, как он выразился.
Ой, ну Байден вообще большой молодец, он столько всего наговорил.
Так что США реагируют на это крайне плохо. Другой вопрос, что, как правильно Евгений Альш заметил, вообще-то говоря, идет конфликт внутри НАТО, и это крайне нежелательно. Тем более, что опасения большие вызывает у натовских стран именно укрепление российской роли в Средиземноморье, а отнюдь там даже не турецкой.
Тут очень забавно то, что у нас и с греками отношения нормальные, и с турками отношения, несмотря на все сложности по Сирии, ну куда как понятные с точки зрения поставок тех же самых систем вооружений. При этом у нас еще и с Израилем какие-то нормальные отношения, несмотря ни на что. И тут российская позиция, ну, видит Господь, очень сильно отличается от всего того, что было при Советском Союзе. Может, конечно, вынуждено, но сильно отличается. И в связи с этим, вот недавний совсем, я сказал, даже текущий визит военного и государственного дипломатического руководства Турции, они же вместе МИД, замминистра иностранных дел, вместе с турецким Минобороны, с разведкой в Москве с 31 августа и аж на 2 дня, то есть вот как раз прямо сейчас, на тему Ливии. Очень любопытно, какие предсказания по поводу всего, что там происходит. Потому что прямого столкновения по Ливии у нас там нет. А вот интересы, мягко говоря, не очень совпадают. Хотя наши и с Сараджем поддерживают отношения, и с Хафтаром поддерживают отношения. Чего ждать?
Ну, давайте начнем с того, что скажем про турецкое военное присутствие в мире. Что было 20 лет назад, что было 10 лет назад и что сейчас. Это все три совершенно разных ситуации.
Слушайте, 20 лет назад, по-моему, там присутствовал исключительно остров Кипр, Северный Кипр, и, в общем, так это все и шло.
Ну, может быть, какие-то натовские миссии, может быть, в Афганистане. Может быть, что-то там в Ираке, но тем не менее, осмотрите сегодня, что мы имеем. Мы имеем Ливию, Северный Кипр, Сирию, Ирак, Азербайджан, Катар, Сомали, Балканы.
Очень активизировались.
И плюс к этому сюда еще надо добавить вот эту новую концепцию «Синяя Родина», «Мави Ватан», которую Турция прибавила.
«Синяя Родина», простите, это что?
Синяя Родина – это морские просторы Турции, на которые Турция выходит с крупными учениями, выходит даже за рамки своего традиционного ареала обитания.
Не, вот я, конечно, понимаю, что первая карта в мире, на которой была Антарктида, это карта турецкого адмирала Перерейса, удивительным образом, но не до такой же степени.
Ну, кстати, насчет этого, турки собираются открывать свои арктические базы исследовательские. Не далее, как вчера, они запустили первую в истории Турции метеорологическую ракету и объявили о том, что турки уже и в космосе как бы. В 2018 году они создали свое космическое агентство, что тоже, в общем, наверное, не все из наших слушателей знают. Так что это уже совершенно другая Турция.
Ну, у нас Рогозин еще немножко покомандует Роскосмосом, и мы скоро турок на Марсе увидим вместо наших. Это точно.
Ну, у турок большая космическая программа, и по этому поводу вообще можно делать отдельную передачу о том, что они напланировали к столетию провозглашения Турецкой Республики в 23-м году, к 25-му году. Понятно, что многие из этих планов переносятся во времени вперед, но тем не менее эти планы есть. И турки, вот в чем им нельзя отказать, это в их настойчивости в достижении поставленных целей. Они ставят, и они, может быть, медленно, может быть, где-то как-то с привлечением чужих технологий, но они к этим целям идут.
Да кто бы спорил. Нам бы их настойчивость, я был бы очень рад, но, к сожалению...
Так что говоря, возвращаясь к вопросу о присутствии военной делегации, военно-политической делегации турок сейчас в Москву по Ливии, давайте заметим простую вещь. что Россия не самый влиятельный игрок и не самый активный и активный игрок в Ливии. Но, тем не менее, турки пытаются договориться с Россией. Почему они пытаются договориться с Россией? Потому что им нужно уравновешивать свой западный...
Простите, а с кем они там будут договариваться? Смотрите, Франция. Ну, с Францией мы уже поняли по Восточному Средиземноморью. Они с ней не договорятся. Эмираты и Египет. Совершенно точно они с ними не договорятся. Они с ними ни почему не договорятся, и по Ливии тем более. Там такие отношения. А кроме как с нами, похоже, особо-то и не с кем.
Ну, и более того, можно по-разному рассматривать ситуацию в Сирии, но все-таки астанинский формат, но он работает, он приводит к конкретным, практическим, зримым результатам.
Ну, там, где мы могли 100 раз передраться, у нас этого не происходит, это точно.
Но тем не менее, это все равно продуктивнее, чем Женева, чем даже Стамбульский квартет, куда пытались притянуть Францию из Германии.
Ой, это точно. Менее продуктивного, чем Женева, придумать вообще сложно.
Так что самый логичный пункт назначения у турок сейчас – это Москва. И показать им важно в этой ситуации, еще до саммита ЕС, что турки идут на военно-политический альянс с Россией. Они готовы расширять сотрудничество с Россией, выходить за рамки Сирии только.
А вы уверены, что слова «военно-политический альянс» ну, не слишком? Мы говорим о стране НАТО.
Страна НАТО, я хочу напомнить, она сейчас вот-вот передерется со всеми другими странами НАТО. Если вы посмотрите по периметру границ, вот, посмотрите в сторону Республики Кипр, в сторону Греции, в сторону Франции. Там, собственно, все понятно. Там по очень тонкому льду ситуация в регионе ходит.
Ну, да, есть такое. С другой стороны, когда Турция пошла в НАТО, Советский Союз был для нее угрозой. Сейчас мы вообще никакой угрозой для нее не являемся, на ее территории не претендуем, базу в проливах строить не хотим, да она нам и не нужна, и ничего такого не требуем. Делить Турцию на отдельно взятые области и назначать секретарей обкомов совершенно точно не готовы. Ну, в общем, да, какие проблемы?
Вот, по крайней мере, с турками нам, невзирая на все расхождения, нам удается договариваться. Европейцы, повторимся, они слишком, у них структура размытая принятия решений. Они слишком рыхлые, слишком нерешительные. И одной рукой они делают одно, как мы убедились на примере Франции, другой рукой делают другое, а вообще лучше бы сидеть и вообще ничего не делать.
Но они их презирают, и они им это дают понять, по-моему, открыто и совершенно не скрывая. Другое дело, что вроде как они их и подманивают, но при этом даже особо не скрывают и того, что подманивать мы вас, ребят, подманиваем, но никуда мы вас не пустим. За оставшуюся минуту, Иван, что там с коронавирусом-то творится? Потому что туризм, ну да, конечно, лето кончилось, но все-таки туризм продолжается.
Вот, буквально два слова. Коронавирусное число заболевших в Турции, оно опять 1500 человек. Опять заговорили о том, что коронавирус в Турции вышел из-под контроля. Но на фоне ливийской вот этой проблематики, конечно, все меркнет. И как бы мне кажется, что просто это уже далеко не первый приоритет. Коронавирус. Кого интересует ливийская проблематика или коронавирус, читайте телеграм-канал «Турция это». Там все подробно пишется со статистикой, с выкладками.
Огромное спасибо. Мы говорили о Турции с Иваном Стародубцевым. И я надеюсь, что раз в две недели мы так и продолжим встречаться в нашем эфире и говорить об этой замечательной, интересной, важной и для России чрезвычайно интересной стране. До свидания.